Все сложно с романтической любовью.
В этом выпуске мы говорим о таком сложном явлении, как романтическая любовь. Есть ли секрет построения счастливых отношений? И нужен ли он? Почему мы вдруг начали говорить о людях как об инвестициях? С чем связано появление такого дискурса и к чему это ведет? И, наконец, как построить те отношения, которые нужны именно вам? Быстрее слушайте этот выпуск, ну а мы помчали дальше.
То есть вы хотите сказать, что...
Большинство событий на самом деле дискретны, и мы просто воспринимаем их как континуальные.
Ну что вы говорите?
Подписчики дольше ждут отсроченного удовольствия.
Ну а какое значение это имеет для нас?
Сегодня какой-то странный подкаст.
Погодите, давайте разберемся.
Друзья, всем привет! Это все сложно. Петя в Черногории наслаждается хорошей погодой. Я сижу в Москве, наслаждаюсь снегом. И сегодня мы говорим на специфическую тему, и Петя опять хотел ее избежать. Петь, скажи, пожалуйста, почему ты подключаешься не с нормального тихого места?
Мне надо было пересечь границу, и поэтому я даже сейчас не в Черногории, я в Боснии и Герцеговине. Вот. Потому что тема намечается тревожная, и я включился защитный механизм, побег, просто на физическом уровне. Вот, но я все равно борюсь с собой, поэтому с вами все равно пытаюсь наладить контакт.
Итак, отлично. У нас сегодня в гостях Инна. Инна, привет.
Привет.
Хорошо, что главное, что у нас у Инны не случился побег, потому что без нее бы мы этот выпуск...
Если бы у Инны случился побег, это было бы интересно. Это значит, что тема такая действительно непростая.
Это значит, что Инна не должна работать с этой темой.
Да, итак, у нас сегодня все сложно с романтической любовью. У нас в гостях Инна. Ин, я знаю, что ты, как и я, по первому образованию востоковед. Давай раскроем все страшные тайны. Правда это или нет?
Это абсолютно никакая не тайна. Да, я востоковед, китаист. Собственно, у меня по первому образованию я востоковед. Чему очень
так
рада.
Так что мы с Инной... Да. Мы с Инной негласные коллеги в этом подкасте. Итак, Ин, можешь немножко рассказать о себе теперь в своей текущей персоне? Кто ты, чем ты занимаешься? Я точно...
Короче, Володя, он мне не купил.
Петя, замьють себя.
Подождите, две секунды про Восток. Отличается ли восточная любовь от обычной, от нашей европейской?
Дело в том, что Петя, в принципе, восточные люди, для них романтическая любовь гораздо менее ценная, чем дружба, например.
И мне сразу почему-то, когда Петя задал этот вопрос, я подумала, что сейчас Петя ждет ответ в стиле «10 секретов тайских любовниц» или что-то такое. Окей. Да.
Или гейши, да, что-нибудь
да,
такое.
Да, вон Петя пишет все так, именно этого он и ждал. Ну, не будем разочаровывать Петю, не будем разочаровывать. Итак, Инна, я знаю, что у тебя есть блог в Инстаграм, и там ты рассказываешь много самого интересного. Мы его залинкуем в описании. Можешь немножко рассказать про себя сейчас?
Про меня сейчас. Я сейчас действительно веду блог в Инстаграм, который называется inna.narrative. Narrative, потому что я нарративный практик, и я специализируюсь на этом подходе и знаю его довольно глубоко. У меня уникальное образование в теме нарративной терапии, поскольку мало того, что я проходила его как часть образовательной программы в Высшей школе экономики в магистратуре системная семейная психотерапия, к тому же сверх я еще год проходила обучение на английском языке у Фридмана Кумс. Это пионеры и основатели нарративной терапии, а также у меня есть ряд дополнительных образований по арт-терапии и немножко кусочки нарадрамы. Я училась у Памелы Дан в Лос-Анджелесе. Вот у меня как раз вчера закончилось, было последнее занятие по курсу Clinical Use of Narodrama. И я веду свой блог для людей, интересующихся психологией, психотерапией, а также для психологов. И, соответственно, я провожу консультации как психолог, и также я провожу супервизии и веду группы для психологов, у которых есть какие-то сложности, проблемы с построением контакта с клиентом. А также все, кто интересуется нарративной практикой, welcome. Я с удовольствием объясню, расскажу и с удовольствием преподаю нарративную терапию. Это то, что я умею и люблю. Вот. И то, что, чем хочу делиться с другими.
Круто. Надо сказать действительно, что мы с Инной опосредованно познакомились в чате нарративных практиков. Это еще так интересно, такое пересечение. Ин, сразу тогда вопрос. Не будем долгую делать подводку к теме. Угу. Часто ли приходят к тебе собеседники или собеседницы с запросом, связанных с любовью или с романтическими отношениями?
Очень часто. Очень часто. Когда это приходит пара, то, соответственно, тут да, вот, ну, прям непосредственно прямая взаимосвязь. Если иногда бывает, что романтические отношения — это какая-то входная, скажем так, тема, с которой начинается наш диалог, рассуждение, и мы приходим к каким-то другим темам. Мне кажется, в этом смысле это чем-то похоже на тему денег, которая часто очень нагружена очень-очень много разными смыслами, как тема романтической любви. И для каждого там, тема денег или романтической любви, она преломляется на его жизненном опыте как-то по-своему и подсвечивает и высвечивает что-то для него важное, не всегда связанное, ну, непосредственно с отношениями, но тем не менее.
Бывает ли такое, что приходит собеседник или клиент, если говорить чуть более простым языком, и тебе прям трудно, то есть несмотря на то, что тема вроде понятная, романтическая любовь, с ней много приходит, мы обязательно сейчас коснемся каких-то мифов, которые я вчера нашла в интернете и вспомнила из своей юности, но бывает ли такое, что вот прям вроде запрос стандартный, но почему-то вот как-то трудновато?
Ну, у всех психологов, если они работающие, практикующие, бывают какие-то сложности и трудности. Это нормально. Другой вопрос, что мы относим это на супервизию или на личную терапию. Мне кажется, основная, если говорить немножко про трудности и сложности именно психологов, как раз-таки основная таковая заключается не в каких-то техниках, а часто в возможности присутствия рядом с сложными эмоциями какими-то, которыми делится клиент, человек с тобой, и быть рядом с этими эмоциями, в контакте быть с этими эмоциями бывает проблематично по ряду личных причин, как правило, но не всегда. Поэтому ну, бывает что-то затруднительное, но особенно, мне кажется, вот, может быть, сталкивающим с толку с направления какого-то, когда очень много разных тем, и это нормально тоже, да, человек приходит сразу с огромным-огромным количеством разных тем, и очень сложно о чем-то одном сфокусироваться, или бывает, что это как выражение какой-то тревоги личной, да, которая заставляет с одной темы перепрыгивать на другую и не останавливаться ни на одной, потому что, опять же, наверное, да, сделаю такое допущение, которое ни в коем случае не является правилом, но да, если мы сфокусируемся там, на одной теме, то придется с чем-то тоже соприкоснуться. Да, с чем сложно, кажется сложным соприкасаться. Да, кажется, что это может быть небезопасно, но, слава богу, для этого, собственно, есть терапевт и терапия, когда присутствует рядом с тобой человек, у которого есть какая-то опора, и ты ее чувствуешь, и ты понимаешь, что тут не страшно в чем-то, ну, куда-то пойти, и что ты получишь какую-то поддержку, если ты туда пойдешь. А про романтическую любовь, если там по две строчки добавлю, что тут очень много действительно всяких дискурсов, нарративов подключено, и это очень часто такая большая-большая смесь от того, что как бы общество транслирует, что должно быть, тут же и психологический дискурс, который все как бы хочет разложить по полочкам и сказать, что это вот так, а это так, а это так, и в то же время у человека есть какие-то личные переживания. То есть часто встречается такой как бы немножко винегрет из разных идей о том, как это должно быть, да, и что будет, если.
Вот, отлично. Давайте мы сейчас этот винегрет попробуем в прямом эфире, можно сказать, практически в записи приготовить. Винегрет, кстати, хорошая новогодняя тема. Я думаю, что тема романтической любви тоже на самом деле новогодняя. Потому что у меня лично, если говорить из какого-то личного опыта, тема любви все равно до сих пор вызывает какой-то детский восторг, как и Новый год. Вот если не профессиональную шляпу одевать, а такую вот Ксюша-Плюша, которая дома там читает какие-то книжули, то это вот прям восторг. Но, тем не менее, готовясь к этому выпуску, я тут зашла на сайт psychologist.ru и прочитала какие-то письма, значит, которые читатели пишут психологам. Mm-hmm. И нашла парочку убеждений, как мне кажется, которые очень часто встречаются в них. Прежде всего, небольшой дисклеймер. Сейчас mm-hmm. будет мое личное мнение, никак не опосредованное статистикой, на самом деле. Но кажется, по этим письмам на сайте psychologist.ru, естественно, это, конечно, самая убедительная выборка на свете, чаще всего пишутся эти письма либо в момент трудностей в отношениях, либо при расставании, разводе, разлуке. То есть именно, видимо, в этот момент как-то люди больше склонны обращаться к психологу. Поэтому, пожалуйста, держите, да, это дисклеймер в голове. Если вы сейчас слушаете и вы только что влюбились, наслаждайтесь этим периодом. Выключайте наш подкаст. А может и нет, сейчас мы узнаем. Итак, первое, что я нашла, очень часто считается, что развод или расставание mm-hmm. — это какой-то, во-первых, крах, то есть это ужасное поражение. Очень часто пишутся слова там «я проиграла», или mm-hmm. «он выиграл», или «он там у него новые mm-hmm. отношения, а я проиграла». Вот такое письмо, например, вчера нашла. И при этом как будто бы идея есть о том, что если люди разошлись, то все, что было до этого, было ненастоящим. Mm-hmm. Не говорю, что это у всех людей есть такая идея, или там, что конкретно у наших слушателей есть такая идея, но все-таки, Ин, как тебе кажется, есть такой вот нарратив в обществе, или это какое-то выборочное явление?
Ну, меня больше всего зацепило в этом нарративе слово «проигрыш». Да, как будто бы мы делаем допущение, что мы в какой-то, я не знаю, игре, да, где мы должны победить, где мы должны достичь какого-то успеха. И здесь, мне кажется, в тему будет упомянуть так называемый термин, который был введен Евой и Луз, про эмоциональный капитализм, где мы каждый сам себя в эту нашу эпоху неолиберализма, в этом неолибералистичном дискурсе рассматриваем себя как проект, как сами для себя являемся, ну, как бы предпринимателями самого себя, где эмоции в том числе становятся частью этого проекта и индикатором, да, какого-то успеха, где должно быть, опять же, есть эта идея об собственности, да, об эмоциональном капитале, о ресурсах эмоциональных, которые мы куда-то тратим, чтобы, да, как инвестицию, да, вот очень распространен вот этот язык про то, что вот инвестировать в другого человека, готов ли я инвестировать, да, и мы таким образом рассматриваем отношения, да, как такой бизнес-проект, да, где
мы оцениваем. Да-да-да, я помню,
угу.
Я помню, в 21 год я читала книжку типа из разряда «Как выйти замуж за 100 дней», это примерное название.
Угу.
Я вообще много всяких поразительных книг, конечно, читаю, и я очень четко помню, что цель этой книги озвучивалась авторами как заполучить мужчину, mm-hmm. то есть прям заполучить как
mm-hmm.
вещь.
Mm-hmm.
И для этого
mm-hmm.
предлагалось следовать определенным родом ритуалам, которые гарантируют выигрыш. Это вот в ту же тему.
Да, ну то есть, собственно, да, минимизация рисков, да, хеджирование рисков, вот этого, да, что, опять же, там, тоже сейчас, мне кажется, такая модная, ну, тренд какой-то, что бояться залипнуть на кого-то, да, потому что если ты залипнешь, да, ты рискуешь проинвестировать, и твои инвестиции прогорят, и как будто бы, да, это свидетельствует о каком-то твоем неуспехе в этом проекте. И я знаю такие книжки, я, мне кажется, тоже читала что-то подобное. И что, собственно, нам обещает, да, вот эти книги, этот идеи, эти дискурсы про то, что есть рецепт, да, что если мы будем делать, как и в бизнесе, например, да, там, делать один шаг, два, три, четыре, да, то что, да, мы не получим боли эмоциональной, что там, нас как-то не заденут. И в этом логике получается, что получение какой-то боли — это является каким-то свидетельством проигрыша, или что этого нужно как бы избежать, да, или что этого должно быть меньше, или это свидетельствует о твоей какой-то, допустим. Тут же прицепляются всякие патологизирующие ярлыки про там, незрелость, инфантильность, если ты там рыдаешь, да, после расставания и залипаешь на кого-то, то это значит, что ты как будто бы эмоционально незрелый, там, и прочее-прочее, все эти, да, термины там, по психологии, да, которые мы на себя примеряем периодически. Но так ли это на самом деле? Да, и какие последствия у такой логики? Да, к чему они нас приводят? Мне кажется, это очень важно, во-первых, уметь себя отделять от этих идей и прослеживать для самого себя какие-то последствия вот этой логики, да, если я буду действовать в таком ключе, к чему это меня приведет. И является ли это то, к чему я действительно стремлюсь, как я к этому отношусь и что для меня важно. Может быть, для меня важно позалипать. Почему нет? Для меня, может быть, это окей. Да, я хочу уделить какое-то время и внимание этим отношениям, побыть в них. И я за то, чтобы валидизировать и не патологизировать выбор ничей. И, да, говорим о ценностях. Если для вас это ценно и важно, то имеет право быть. Я
сейчас побуду немного адвокатом дьявола. Обычно с адвокат дьявола Петя, но Пете придется молчать, пока он едет в своей маршрутке или где там. Побуду немножко адвокатом дьявола.
Петя написал про диверсификацию отношений что-то.
Да, это про хеджирование рисков, видимо. Это, видимо, Петя сейчас занимается диверсификацией своих отношений. Надо сказать, что Петя мастер диверсификации отношений.
Чего?
Но мы оставим это на 4-й сезон, Петя и его стратегии диверсификации отношений. Я все-таки хочу побыть немножко действительно таким вот выкручивающим на максимум какие-то допущения.
Давай.
Возьмем крайний случай. Предположим, у нас есть действительно... Я сейчас говорю про девушку, но это не важно, девушка это или нет, просто я сама девушка, и поэтому так легче пример привести. Возьмем, к примеру, ситуацию, где вроде как мне окей, да, то есть вот я залипла, хочу залипать, действительно, вроде как понимаю, что это все там для меня, ну, на меня влияют какие-то идеи при этом, но при этом я довольно органична. И, предположим, наступает момент, когда благодаря там, своему залипанию я начинаю терпеть вещи, которые на самом-то деле не окей. Да, то есть вот постепенно вот все эти наши любимые комиксы про абьюзеров, когда постепенно, шаг за шагом, то, что для меня окей, начинает снижаться. И, условно, там, через 2 года человек оказывается в нездоровых, я специально это слово скажу, нездоровых, созависимых отношениях. Вот все-таки есть ли какая-то кривая дорожка вот в этой романтической любви, которая может нас туда привести?
Да, наверное, есть. Да, наверное, сопутствуют здесь, ну, всем известные нарративы про «бьет, значит, любит», или что, да, «любишь, значит, должен принимать любым», или «любишь, терпи». Опять же, мне кажется, это нужно рассматривать если ты говоришь, да, про свой какой-то пример, то это очень индивидуальная история, потому что для каждого из нас, например, залипание тоже выглядит по-разному. И что ты имеешь в виду под залипанием? Это что? Да. Это побыть в этих отношениях, не знаю, походить к психологу, поразмышлять о том, что в них было, что в них для тебя было важно, что было неважно, то, что ты следишь за этим человеком в соцсетях после расставания, или что, да, что такое залипание? Для кого-то это будет что-то там свое. И опять же, да, нужно понимать последствия того, что начинает происходить, да, и как ты к этому относишься. То есть, если, там, опять же, вот этот нарратив про то, что любишь терпи, да, к чему это ведет? К тому, что ты начинаешь поступать со своими какими-то ценностями, поступаешь со своими приоритетами, ну, с чем-то, что для тебя важно, И тогда как бы ты назвала эту историю? Да, не знаю, обесценивание себя, я не знаю, или что, или любое название. И как ты к этой относишься истории? То есть важно ли для тебя, да, сохранять, я не знаю, тоже назови это как хочешь, там, какую-то свободу или так далее, независимость и тому подобное. И я ни в коем случае не оправдываю там насилие, домашнее насилие. Наоборот, я всегда говорю о том, что важно про это говорить, важно в том числе понимать, опять же, вот последствия этих популярных нарративов, о которых я сейчас упомянула, и о том, что, к чему они могут нас привести. Но также мой опыт, в том числе терапевтический, да, говорит о том, что когда я работаю с этой темой, да, там, темой нарушения границ, какого-то рода насилия, то очень важно и очень целительно, да, целительным является не, конечно же, не патологизация и там говорить, что там ты жертва и ты ведешь себя как жертва, да, и немедленно прекращай это все, да, так это не работает, естественно. Помогает очень действительно обращение внимания на себя, на свои чувства, на свои эмоции, потому что у людей, которые попадают в такие ситуации, часто случается так, что им сложно иметь контакт со своими чувствами и понимать действительно, что мне окей, а что не окей. И этот процесс очень важен, ну, именно как раз-таки, да, какой-то антидот к домашнему насилию, быть в контакте со своими чувствами, быть в контакте со своими там, эмоциями, с собой и пониманием, своими ценностями, да, и понимание, что для меня ок, а что нет. Вот как-то так.
Интересный момент хочу отметить. Про к чему это ведет, вопрос, к чему это ведет. А для меня этот вопрос звучит как возвращение ответственности. То есть если Петя просто сегодня какой-то фигура тут, фигура там. Если говорить не совсем нарративным языком, то это, да, вопрос про возвращение ответственности. Если я сделаю так, что будет? И готов ли я вот плоды своего поведения или своего выбора пожинать? Это просто интересно, разворот интересный, потому что он очень из твоих уст нарративный, в то время как от нарративного комьюнити, именно российского, я очень мало слышу этот вопрос, к чему это приведет. Поэтому он мне сейчас очень понравился. Я прям такая, надо запомнить. Хороший вопрос.
О, это же наша любимая, очень наша карта экстернализации, где мы сначала называем, потом исследуем последствия, потом оценка этих последствий, да, и ценности. То есть оценка последствий, это и есть, да, там, в этой карте.
Да, естественно, да, как бы она есть в карте, но обычно на нее не делается такой акцент в таком порядке. Это очень интересно, ведь, по сути, это ведь... Когда мы говорим про выбор человека, да, мне это подходит и не подходит. Очень часто можно услышать аргумент не среди нарративных практиков, как бы в сторону нарративного подхода, что не всегда человек знает, как ему лучше. Ну, то есть, условно говоря, там, вот психоаналитически, да, например, если бы мы рассматривали, то не всегда пациент, психоаналитики называют пациента, да, не всегда пациент знает, как ему лучше. Только самость пациента знает, естественно. Дальше там есть хитрые выкрутасы про самость, но это не важно. А здесь интересно, как тут получается, что даже если ты в моменте проговаривания, да, говоришь, например, там, вот так, 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 и потом тебя спрашивают, к чему это приводит, и ты действительно оказываешься вынужден встретиться с какими-то реальными возможными последствиями, то происходит такая хорошая связка. Очень круто. А на этой теме, к чему это все приводит, хочу, наверное, задать следующий вопрос. Как, Инн, у тебя обычно бывает, с какими сложностями или проблемами приходят собеседники и собеседницы? Ну, так вот, больше всего. Или, может быть, какие самые распространенные запросы? Из такого поделиться, чтобы не только у нас получилось какое-то формальное интервью. Я помню свой первый запрос, когда я пришла к психологу. Я сказала... там что-то бла-бла-бла, меня зовут так-то, и я хочу научиться выбирать главное. И после этого сессии 20 я говорила только про свои отношения. Тогдашние, это было давно. Зашла я с одного, но посвятила всю свою работу с первым психологом только про свои отношения. Инн, если приходят про отношения, с чем обычно приходят?
Ну, наверное, да, что хочется вот каких-то вот таких вот... таких вот отношений, да, и дальше описание.
Таких вот, вот таких так, вот.
Вот таких вот и таких вот. И это какие-то тоже, в том числе, обычно фразы, использование слов из, ну, вот этого, да, дискурса, который мы про здоровые отношения, близкие отношения, еще что-то. Но при этом у меня сейчас там их нет, да. Или я боюсь там одиночества, хочется быть с кем-то, мне вот там одиноко. Вот. Бывает, что приходят с проблемой там, денег, да, там, в том числе. Но тоже эта тема часто связана с какими-то отношениями, потому что отношения с деньгами обычно строятся по принципу, ну, не обычно, часто так бывает. Отношения с деньгами — это дублёж каких-то других отношений в жизни, которые есть, возможно, даже с каким-то человеком. И мы там таким образом тоже возвращаемся к теме отношений. Ну, конечно, много с детско-родительскими отношениями приходит, с отношениями там, с гореванием, с разными темами. Но так или иначе, все про отношения, да, это вот нарративная терапия, да, и концепция, на которой она стоит, философская, говорит, что в целом мы существуем, наша идентичность, она существует только в отношениях. Все существует только в отношениях с чем-то или с кем-то.
Угу.
Мы понимаем себя через отношения с чем-то, с кем-то.
А приходят с запросом, вот хочу, чтобы мой партнер сделал вот это. Или был таким-то.
Ну, приходят с проблемами в отношениях с партнером, да. То есть, что вот у меня есть партнер, у нас есть отношения, но меня не устраивает там то-то, 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 то-то. Ну, прям вот так, чтобы помогите мне поменять. Ну, у меня такого почему-то не случалось, но я такое слышала от коллег, да, ну, буквально там до абсурда, что мне сделать, чтобы выйти замуж за него, не знаю, за нее, допустим, да. Ну, естественно, да, мы переформулируем, как правило, этот запрос в... Ну, внутренний, потому что ну, мы все понимаем, что никто из нас не может заставить никого там, поменять себя. Только если человек сам этого хочет, да, мы можем поменять человека в отношениях, как он себя перформит, да, как он себя преподносит, а от этого в этом тоже есть влияние на отношения. Но, конечно, поменять другого человека, тем более на расстоянии, мы точно не обладаем такими сверхспособностями. Поэтому тут приходится переформулировать. Где Петя? В чем он
где
пропадает?
Петя, скорее всего, в туннелях. В туннелях он, скорее всего. Я сознание? Не знаю, это Петя. Петя — это Петя.
В туннелях мышления?
Да. Но он же пересекает Боснию и Герцеговину сегодня, mm-hmm. поэтому... Ладно,
это отсутствующее, но подразумеваемое вашего подкаста.
Да, да, точно, да. Точно. Это наш Петя. Бедный Петя, когда он монтировал выпуск про измены, я думала, он никогда его не смонтирует. Но в результате он смонтировал, молодец.
Ну, как раз любят говорить вот, психоаналитики, я немножко была на психоаналитических группах, когда как раз на том, кто молчит в группе, это в основном самая несущая конструкция. Да, и самое то, на чем держится вообще все это. Поэтому вот мне бы было бы очень интересно Петю пораспрашивать.
Поэтому видишь, как Петя заблаговременно
отключил.
Все подстроил нам. Хорошо, да. Перейдем, наверное, тогда к следующему такому вопросу. До этого мы обсуждали, потрогали немножко, какие есть... условно, давайте так назовем это, фантазии или дискурсы вокруг вообще романтической любви, чуть-чуть поговорили про восприятие человека как вещи, поговорили про то, что Инг к тебе приходит с разными запросами, но редко с запросом, что мне сделать, чтобы X сделал X. А, наверное, такой следующий момент. Приходит ли с запросом про сохранение страсти в отношениях?
Про сохранение страсти... Ну, они, наверное, так не формулируют. Ну, а что мы подразумеваем под...
Естественно.
Да. Ну, что значит по сохранением страсти? Что такое страсть?
Да, поиск psychologist.ru, опять же, да, авторитетная выборка проблем, которые волнуют людей, показал мне набор писем с похожей условной тематикой. Там «Мы давно вместе» или там «Мы недавно вместе, но у нас, например, проблемы с влечением». И здесь может быть не столько про секс, кстати, интересно, как, например, в письмах не всегда только про секс, а вообще, в принципе, про влечение, про вот это чувство... Про бабочек в животе, да? Это удивительно, что мы дошли до 30-й минуты подкаста и только сейчас говорим про бабочек в животе. Что вот я смотрю, и у меня ничто не ёкает внутри, а хочу, чтобы ёкало прям вот постоянно. Бывает ли такое?
Ой, ну, конечно. Опять же, мне кажется, вот этот запрос формируется под влиянием идей распространенных о том, что страсть должна быть. Раз, во-первых, во-вторых, ее должно быть много, два, и в-третьих, она должна быть постоянно на протяжении 30 лет с одним и тем же человеком. Это то, что нам обещается или считается, да, но что в жизни? Сейчас, я, может быть, сейчас побуду немножко в экспертной позиции. Как правило, по наблюдениям моим, опять же, да, там, моих коллег, тема про секс — это не про секс. Это как таковой, за редким исключением, да, а все-таки про отношения. Да, но в целом же, да, мне кажется, секс — это такая эмоционально, ну, в смысле, социально очень нынче насыщенная, сконструированная вещь. Да, это такая социально сконструированная вещь, где есть идея о том, как я там, как мужчина, вот, должен там так-то себя вести, я как женщина, опять же, сюда же какие-то гендерные вещи приплетаются, должна вот так себя вести. И вообще страсть между мужчиной и женщиной, она выглядит вот так. И да, как она выглядит, в том числе, формируется, да, фильмами, медиа, теми источниками информации, которые обладают наибольшей властью, да, властью в смысле то, что они наиболее слышимы, видимы, и там, голливудские фильмы и так далее дают нам представление о страсти как об, не знаю, прижимании друг друга по стенкам долгое время, вот, и киданиями на кровать, всякое такое. Прекрасная картинка, прекрасная, да, ничего плохого в этом нет, но как это влияет на вашу жизнь, да, вы теперь как бы начинаете страдать и фрустрироваться от того, что у вас не так, как в этом фильме, или как вам говорят, что должно быть, и это значит, что как будто бы с вами что-то не так. Мне кажется, здесь важно тоже отслеживать и понимать вот эту границу влияния внешних каких-то идей и установок о том, как должно быть, и что если вот не так, то значит с тобой что-то не так. Да? Не обязательно, не, потому что ну, мы все понимаем, что нету какого-то единого рецепта для всех. Да? Это мы все хотим очень его, да? Мы хотим эту волшебную таблетку. Но,
вот. Ну вот, и я думала, мы тебя сейчас спросим под конец, скажи нам рецепт, наконец-то, романтических, счастливых отношений, мы все запишем.
Да, я понимаю это желание, я понимаю в том числе, наверное, чем оно сформировано, и это опять же, да, про, мне кажется, такой неолиберальный дискурс про то, что, опять же, есть рецепт, да, есть воронка продаж, где ты делаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и ты получаешь результат. Но, увы, мне кажется, вот это подчинение романтических так называемых отношений, вообще человеческих отношений, вот этому, ну, вот этой логике капитализма, где у тебя в том числе есть постоянно, да, вот этот выбор, да, и это большое давление, да, того, что ты все время выбираешь, тебя выбирают, ну, вот это вот Tinder, да, и это ты испытываешь большое давление, и все время тебе хочется, да, вот этого самоулучшения, ты считаешь, что себя нужно прокачать, относишься к себе как тоже такому, да, мероприятию, там, грубое слово, там, товару, который нужно, да, там, успешно продать.
Особенно мне нравится, блин, я не могу это здесь не сказать, хотя это не относится к теме романтической любви. Я нашла своего идеального следующего специалиста. Здесь должны быть какие-то овации. Значит, у нее прям шапка профиля реально такая. Психолог, эзотерик, эскорт на Бали.
Да, да, я знаю.
И я вот
знаю,
думаю.
Я знаю, я тоже видела. Да.
Как она стала такой знаменитой? Я отправила мужу, он сейчас как раз на Бали, и он тоже психолог. И я ему говорю, слушай, тебе надо добавить кое-что в шапку профиля, чтобы тебе люди больше приходили. Но на самом деле, почему я вдруг про это так вспомнила резко? Потому что когда ты описываешь, да, вот то, что мы относимся к себе как к проекту, или как к компании, да, или как к корпорации, мне очень нравится, в кавычках, то есть на самом деле не нравится формулировка «проработать». Вот у меня есть какая-то проблема, и мне ее нужно проработать. Как если бы, избавившись от вот этого актива ненужного, которым я обладаю, я стану более ликвидной. Вот я очень много встречала, тоже пока готовились к этому выпуску, хоть мы здесь и не говорим конкретно вот прям только про Тиндер, мне кажется, это совершенно другая тема, более узкая. Но действительно, вот эта вот идея про то, что если проработать в себе что-то, то ты станешь более привлекателен как потенциальный партнер. Особенно вот на всяких там сайтах знакомств, Тиндере и вот всего чего угодно.
Так, вот Петя пока появился, я его дерну. Петя.
Слушайте, скажи. Я только выехал из тоннеля или еще откуда, и первое слово, которое услышал, ликвидность. Мы про бизнес, я так понимаю, да?
Мы практически про бизнес. Про то, что мы относимся к себе, к романтическим отношениям, как к бизнес-проекту. И нам обещает этот дискурс про то, что то, если мы будем относиться к этому как к бизнес-проекту, то вот интересно, что, да, то мы будем успешными.
Если будем соблюдать KPI, то все получится.
Да? То все получится, да. А вот что получится? Получится что? Вот как вы считаете, что получится, если мы будем проработаем все свои детские травмы, значит, просто станем супер-супер-пупер, еще и выглядеть будем так, как нужно, и так, как от нас ожидают, вот, и получим 10 образований, и вот, в общем, весь вот этот рейтинг, ненавижу, да, это слово, но вот этот рейтинг свой поднимем, то что дальше? Вот что потом будет?
Ну, дальше должно быть, как в сериале «Белый лотос». Я не знаю, сейчас кто-то смотрит, кроме меня или нет. Я считаю, что это один из лучших сериалов вот этого года по многим причинам, но там есть пара, которая со стороны кажется очень успешной. Там, то есть он высокий такой, накачанный блондин, у них двое детей, при этом она такая вся ухоженная, они там постоянно целуются, они уже там чуть ли не 10 лет в браке. И одна из героинь, которая вначале предстает нам, знаете, такой букой, она такая, блин, это подстава. Ну, не может быть такого, это какая-то подстава. И, естественно, по ходу сериала... Так, ладно, ну, в общем, я думаю, ни для кого не будет спойлер, если я просто скажу, что это, оказывается, не то, чем кажется. И я вот, когда представляю идеально проработанного человека, я представляю себе Кена и Барби. Ну, то есть людей... которые как куклы пластиковые. Вот я такое себе представляю. Петь, я вижу, ты включаешь микрофон, давай, что ты себе представляешь?
Я уже ничего не представляю, я потерялся, я как конь в вакууме просто мотыляюсь. И просто рад, что я сегодня вкусно покушал, у меня не болел живот и всякое такое.
Мы тебя сочувствуем, Петь.
Это хорошо, Петь.
Ну, то есть, если я просто не смотрела «Белый лотос», может быть, посмотрю, я просто много про него слышала, то есть я правильно, если...
О, мне кажется, у тебя будет, это, знаешь, пища для разбора в Инстаграм. Я бы с удовольствием твой разбор в Инстаграм посмотрела, и первый, и второй сезон, потом почему, объясню. Особенно интересно от тебя, как от нарративного практика. Там первый сезон, он весь про, во многом, и про колониальный, и неоколониальный дискурс. Вот это очень интересно, поэтому, возможно, тебе как нарративному практику будет еще более интересно, чем
круто,
мне.
Круто.
Поэтому
ну, с первых твоего, да. С первого описания такое ощущение складывается, что это вот как будто бы как раз-таки берут вот эту идеальную картинку и деконструируют ее по ходу сериала. То есть деконструкция — это что? Это то, что процесс, который в том числе очень любит нарративная терапия, когда мы берем какую-то идею, дискурс, который нам обещает что-то, если мы будем выполнять, там, допустим, то-то, 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 да, и мы дальше это соединяем, собственно, с жизнью, да, то есть и с реальностью. Действительно, то, что нам обещают, мы получаем, да, этот успешный успех, да, и счастливы ли мы в этом успешном успехе, да, и действительно ли мы, у нас такие отношения, да. Ну вот мне понравилась твоя метафора про Барби и Кена, то есть как будто бы я так чувствую из этой метафоры, что это такие отношения, в которых как будто нету жизни. Они такие пластмассовые, они как будто бы в них не хватает, ну что ли, какой-то, ну вот человечности, я не знаю, такое, может быть, громкое такое слово, или ценность такая, да, человечность, то есть бы возможность быть собой, быть разным, быть, ну, опять же, испытывать разные чувства, не только положительные, но и не очень тоже. И, кстати, в противовес вот этому термину социального капитализма, у эмоционального, простите, капитализма, да, есть еще, был введен такой термин Юлии Лернер, если я не ошибаюсь, про эмоциональный социализм. И эмоциональный социализм про возможность как раз-таки испытывать разные чувства, да, в том числе и боль, и даже про как бы возведение в это как... Вот если у нас в эмоциональном капитализме, да, культ как бы выбора, который подразумевает необходимость производительности какой-то, да, производительности в смысле вот, да, какого-то давать все время из себя что-то выжимать, а про идею как бы судьбы, да, что у меня есть вот, вот с чем-то я смиряюсь, да, с этой болью, и я с ней живу, и я с ней учусь жить. То есть я в отношениях как бы с этой болью, да, и в этом моя, ну, благость какая-то, да. То есть не то, что я пытаюсь эту боль все время избежать, минимизировать, там, хеджировать риски, а в том, про то, что я как бы в отношениях с ней нахожусь. Да, и при этом я могу это выдерживать и принимаю ее возможности.
Ой, такая приятная нота. Давай тогда в заключение перейдем все-таки. Я понимаю, что мы уже выяснили, что никакого списка рецептов мы тут не найдем, но все-таки, может быть, тогда сформулирую вопрос так: на что стоит человеку обратить внимание, когда он размышляет о чем-то, связанном с романтической любовью? Может быть, на какие-то вопросы или на какие-то, не знаю, там, дискурсы? Или, может, книжку стоит какую-то прочитать?
А мне кажется, у меня, наверное, и есть какой-то рецепт, если я могу его изобрести, попробовать.
Петя, сейчас будет рецепт отношений. Ну-ка, записывай быстрее.
Петя, да. Прием.
Да, Петя там где-то вообще в вакууме, реально.
Ну, я хочу сказать, что есть множество, наверное, мой месседж, да, в том, что есть много-много разных идей про, ну, что такое романтическая любовь и всякие отношения и прочее. Есть это и там, начиная со Средневековья, и эпоха романтизма, и в советское время было, да, свое понимание. И, кстати, если мы начали про винегрет, а мне пришло в голову вот как раз-таки «Оливье» и «Ирония судьбы», и где фильм, где там, да, вот Женя и Ипполит, они такие как бы два антагониста, и что удивительно, да, вот в советское время было как раз-таки, ну, вот как бы вот эта Женя, да, вот эта как бы любовь, которая возникла, это наоборот было, ну, как мне кажется, да, как что-то хорошее, а Ипполит, он был каким-то таким не очень хорошим героем. А сейчас таки же наоборот. Вот, да, если мы с сегодняшнего дня посмотрим, то Ипполит вот на «Волге» с духами для дамы, который вот такой устойчивый и типа взрослый, это же наоборот круто получается, да? А типа классно вот именно вот это, да, как бы то, что ты можешь предложить, да?
Да,
вот.
Да, да, да.
А не, ну, вот эта любовь романтическая с Женей, которая там вообще с сегодняшнего дня очень патологизированно смотрится, да, то есть ты как будто бы он такой вот какой-то инфантильный, нерешительный, и вообще это какие-то ну, то есть там любовь без отношений как таковых, да, и это вообще какая-то выглядит как, вот с точки зрения этого поп-психологического дискурса, очень здоровая история, да, а Ипполит вот как раз-таки, да, это вот это здоровые отношения, да, вот духи, предложения, вот, да, и там как раз-таки Ипполит, помнишь, говорит, что такие, как вы, да, те, которые действуют не из разума, а из импульса, из эмоций, вы опасны для общества. Да, вот вы представляете угрозу для общества. И как раз-таки, да, это очень мэтчится с той там эпохой, вот где как бы разум, да, и рационализация, они были в приоритете, да, нежели вот этот эмоциональный импульс и так далее. И вот сейчас, мне кажется, да, вот это тоже вот из сегодняшнего дня начинает вот так выглядеть. И я это все к чему? Я к тому, что, собственно, идеи множество. Они все очень разные, интересные. У них у каждого свои последствия, да, свои Издержки, если так можно, опять же, вот в этом говоря языком, я его не могу вытравить из себя, потому что, ну,
мне кажется, его уже никто не может вытравить.
Никто
из
не
себя.
Вытравить, да. Всякие разные, да. Вы можете сконструировать свою модель, да, рабочую для вашей жизни, для вашего опыта, для вас, таких, какие вы, да. Вы можете взять что-то там оттуда вот это, оттуда это, и просто, да, подумать на том, что какие у вас есть ценности и что важно для вас. Да, если для вас действительно, там, вот, для вас Ипполит это ваш идеал, да ради бога, почему нет? Да, если вы цените стабильность, там, я не знаю, или еще что-то такое, то окей. Если у вас что-то другое, тоже окей. Просто, мне кажется, здорово заниматься вот этим процессом понимания того, а что важно для меня и что для меня работает, а что нет. И у нас у каждого уже есть какой-то опыт в жизни, да, который свидетельствует о том, собственно, что для нас важно. Просто на этот опыт нужно обратить внимание, да, понять, о чем этот опыт говорит, о том, что важно для меня. И исходя из понимания уже, да, вот этих ценностей, того, что ты ценишь больше всего, да, и строить свою какую-то модель, которая как-то, да, будет работать в твоей жизни. Не обязательно, что она будет работать на 100% всегда и везде. Мне кажется, это вообще утопическая идея, что любая модель, да, опять же, вот работает, про Барби и Кена, да, работает на 100% всегда и везде. Жизнь гораздо сложнее, гораздо больше, гораздо, мне кажется, я уверена в этом, интереснее, чем любая из моделей, которая его описывает, и человеческий опыт, и отношения гораздо-гораздо больше, шире и разнообразнее. И, наверное, в этом и его прелесть, и здорово, что мы не можем вот описать это какой-то вот одной моделью, или пока не можем. Поэтому в этом, собственно, красота жизни. И я желаю каждому просто найти свою модель, которая ему подойдет, которая ему будет откликаться его состоянию, его ценностям, его взглядом на жизнь. И, собственно, найти человека, с которым у вас будут очень похожие модели, может быть, похожие в чем-то ценности. Вот.
Боже, на такой благостной ноте просто. На такой благостной ноте действительно получилось как будто пожелание, да, петь, поднимать термос с чаем. Реально какое-то прям новогоднее.
Термос с чаем.
У меня нет термоса, но я тоже подниму невидимый термос с чаем. Действительно получилось очень новогоднее какое-то пожелание неожиданно. Ин, спасибо тебе большое, что ты столько добрых, теплых слов сказала. Петь, тебе спасибо, что ты подключился из туннелей, просто из каких-то глубин своего бессознательного, видимо. Вот. Мне эта беседа показалась очень теплой, лишенной всякой драматизации. Вот, если вы слушаете, то обязательно подписывайтесь на блог Инны. Ставьте нам сердечки на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts или я не знаю, где вы нас слушаете. И увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока-пока.
Спасибо большое за приглашение. И хочу просто добавить, что я очень переживаю всегда, думая о том, что я говорю, о каких-то последствиях, опять же, да, того, что я говорю, и что меня могут слушать разные абсолютно люди, и, может быть, кто-то согласен, может быть, кто-то не согласен, и это прекрасно. Вот. И я надеюсь, что моя речь и мой месседж был действительно теплым и комфортным для всех.
Пока.
Спасибо.
Подписывайтесь.
У меня в Дубае была куплена целая площадка. В Дубае прямо, где вот Бурдж-Халифа. Тогда еще там вообще ничего не было.